идеология, вера, ну, под верой, я думаю, подразумевается в данном случае православие, скорее всего, православная религия, да, и семья. Чтобы охватить все эти три темы, то нам с вами до утра придется сидеть, конечно, не меньше. И вы, наверное, это прекрасно уже понимаете, знаете, и поэтому я поражаюсь вашему мужеству, что вы, тем не менее, пришли и здесь находитесь. Ну, я полагаю так, что об идеологии мы много говорить не будем. Просто я постараюсь объяснить, что это такое и чем она отличается от следующего пункта нашей встречи. Просто хочу сказать вам, что само слово-то идеология появилось, ну, сравнительно не столь давно. Говорят, что его придумал, извините за такое слово, один французский философ де Трасси в 1801 году, да, употребил это слово. Но дело не в том, когда кто первый, а в том, какой смысл имеет это понятие, ну, в настоящее время, поскольку смысл этот менялся. Когда мы говорим об идеологии, то мы говорим о исключительно только, говорим о той сумме или системе идей, которые целиком и полностью, я подчеркиваю это, полностью ориентированы на решение проблем вот этой нашей земной жизни. Прежде всего, это, конечно, проблемы высокого государственного и мирового порядка. То есть это проблемы политические, проблемы социальные, проблемы экономические, проблемы, если хотите, отчасти и личности, и психологические проблемы. Но самое главное, когда мы говорим об идеологии, это есть не что иное, как вот вся совокупность идей, мыслей, планов, творческих, если хотите, начинаний, которые носят, я бы сказал так, двухмерный характер. Только стелется по земле, как туман. Идеология не знает никакого третьего измерения. Это двухмерная плоскость. Это двухмерная жизнь. Представьте себе существа, которые знают только два измерения. Ну, например, были бы какие-то существа, которые бы были как тени. Тень же, видите, она двухмерна. Отбрасываем эту тень. Она не знает ни глубины, ни высоты. Она двухмерна всегда, имеет только два измерения – долготу и широту, и все. И не может она иметь ничего большего. Так вот, идеология, она как раз вся ориентирована на эту жизнь, на решение проблем этой жизни. Поэтому она охватывает только плоскость нашей этой земной жизни. То есть, в конце концов, что она рассматривает? Проблемы какие? Проблемы действительно политики, проблемы управления государством, если хотите, проблемы культуры. Но не больше. Она вся ограничена перспективой этой жизни. Если касаться отдельного человека, то идеология в конце концов кончается для человека с концом его жизни. Если говорить о народе, ну пока существует народ. Если говорить о человечестве, пока вот он живет, живет оно, человечество, ну, имеет смысл идеология. Вот чем характеризуется идеология как таковая. Это очень важно понять, потому что многие иногда смешивают идеологию и религию. Религия совсем другое. В чем эта новизна? Или в чем, так сказать, особенность религии? Чем принципиально она отличается? Религии, в отличие от двухмерности идеологии, трехмерна. Многие думают, что религия только одномерна, только снизу вверх. Ничего подобного. Религия – это нечто более глубокое, охватывает все три измерения. Религия касается и проблемы этой жизни, но она не ограничена только этой плоскостью. Она говорит: человек, подними свои глаза. Оказывается, есть еще одно измерение. Представьте себе, как были бы удивлены двухмеры, если бы такие, например, существа были бы, которые двухмерные, которым бы сказали, что двухмерность – это совсем не выражение той полноты бытия, которая есть. Сотворили для них, например, такое чудо. Например, двухмеры были бы вот под столом, под этой крышкой, так? А другие двухмеры здесь. Они бы там по телефону, по сотовому телефону, конечно, общались бы. Как вы там? Как вы здесь? И вдруг им говорят, вы знаете, у нас один из наших вдруг исчез. А те кричат, да, он у нас здесь. Но это же не может быть. Вы знаете, какое ему нужно расстояние проделать огромное, чтобы из та плоскость, вся плоскость перейти сюда и оказаться в этой плоскости. Это же колоссальное расстояние. А он вдруг сразу раз, был там, оказался здесь. Это невероятно. Для двухмеров это невероятно. Оказывается, для человека, для существа, который знает третье измерение, оказывается, спокойно, он просит, кто-то это прошел, и все. Один миг. Листочек бумажки, он тоненький же. Что такое пройти расстояние? Ничего не стоит, правда же? Двухмеру надо все это обойти. Гигантское расстояние. Поэтому, например, говорят, как это мог апостол Фома, находясь в Индии, оказаться тут же на погребении Богоматери в Палестине. Если он с такой скоростью, допустим, даже передвигался, то он должен был бы сгореть в атмосфере. Скорость невероятная, правда же? Или как, например, как какой-то святой мог из одного места вдруг неожиданно оказаться в другом? Это немыслимо. Почему для нас это немыслимо? Мы с вами ограничены трехмерным пространством, правда? А вдруг оно четырех? А если оно пяти? А если оно десятимерное? В математике там даже не считают. Ставят букву «Н», и в это «Н» можете подставить любое количество. Какое вам угодно. Пикассо, я надеюсь, все им известны, нарисовал скрипку в четырехмерном пространстве. Правда, когда вы посмотрите на это, вы скажете, что за абракадабра, такая чушь какая-то. Я не знаю, действительно ли у него вдруг открылось видение четвертого измерения, и он написал эту скрипку в этом четвертом измерении, но для трехмерного взора это чепуха какая-то. Или он просто сфантазировал, неважно. Важно другое. Идеология двухмерна. Она не знает этого вертикального измерения. Она не знает очень важные вещи, о которой говорит религия. Хочу предупредить вас, что когда я говорю о религии, то я, естественно, буду говорить только о православии. Пусть кто-нибудь вам тут мусульманин, буддист, кришнаит, пусть он вам читает лекцию и говорит о своей религии. Или католик, или там баптист. Я говорю только о православии и больше ни о чем. Я просто предупреждаю, чтобы вы знали и потом не ставили мне вопросов таких. А вот как же? Да, зороастризм вот так-то учит. Я подразумеваю только православие. Так чем же он характеризуется православие, в отличие от идеологии? Очень важным моментом. Православие рассматривает человека и его жизнь не как ту, которая ограничена несколькими годами или десятками лет жизни, и потом все кончается. Для идеолога, да, все кончено. Смерть и человека нет. Христианство говорит, нет, личность бессмертна. Бессмертна. Человек только меняет форму существования в данный момент. Меняет форму существования. Потеря, утрата тела совсем не означает утраты личности. Кстати, хочу сказать, что сейчас накоплен очень большой фактический материал, еще раз на это обращаю внимание, о существовании личности, существовании «я», о ее способности переживания, причем переживания как положительных, так и отрицательных, то есть как радости, так и страданий, тогда, когда тело уже мертво. Уже констатируется смерть. Это сейчас, вы знаете, это бесчисленное множество реанимируемых людей. Уже вышла очень большая научная литература. Слышишь, не просто популярная там, на уровне каких-то рассказиков. Так, а научная литература, фактов огромное количество. Когда возвращенные уже к жизни, возвращенные вновь в тело, а уже те, у которых тело вновь было оживлено, вновь заставили биться сердце, работать разум и так далее. Что они переживали, переживали в состоянии смерти. Причем самое замечательное в этих, во всех сообщениях следующий факт. Можно было предполагать, например, что ну мало ли, для нас это кажется состояние смерти, а на самом деле человек не умер, и он там переживает страдания или радости. Нет. Есть факты, которые решительно отвергают вот такое понимание, понимание этого события в личности. Какие это факты? Человек, находящийся в состоянии клинической смерти, затем возвращенный к жизни, вдруг говорит, что вот там он умер в Москве, говорят, в Питере, в это время, вот в это время, в Питере, да, вот в квартире, он был там, своими друзьями, и говорит, что они там делали, о чем говорили, что ели и пили. Хватает телефон. Слушайте, ваша квартира? Да. У вас, скажите, пожалуйста, извините, но мы звоним оттуда. У вас вот тогда-то точно в такой день, сейчас что было? Верно. Откуда же этот мертвый знает? Откуда он узнал? У меня сосед был, сейчас он скончался. С ним был именно точно такой случай. Когда он молодым еще был, заболел тифом, 20 лет ему было. И он лежал в палате, затем вдруг почувствовал, увидел себя среди палаты совершенно спокойно. Потом вспомнил, где мои друзья. Было 1 мая. Вдруг сразу оказался с ними. Пытался с ними заговорить, бесполезно. Они на него не обращают никакого внимания. Да, он слышит, что они говорят, что они выпивают тут, анекдоты рассказывают, да еще политические всякие вещи говорят. Представляете, это в 20-е годы. Так рассказывает. В общем, попытался с ними потолкаться, бесполезно. Потом вспомнил, у него знакомая девушка там была. Тут же оказался около нее. Она тоже, оказывается, сидит там в садочке, да с другим еще. Он попытался что-то, ноль внимания. Потом вспомнил, так я же в больнице. Тут же, оказывается, в своей палате. И вот он мне оставил записочку даже. Очень простой человек, я делаю отклонение. Самый простейший. Никакой тут, знаете, никакой искусственности у него нет. Это простой такой человек. Рассказывает то, что с ним было. Так. И смотрит. Около его кровати стоит врач и две медсестры. И слышит, врач говорит, он скончался, можете нести его в Мертвецкую. Морг назывался Мертвецкой. Они с носилками. И вдруг в это время слышит крик, он жив. Да, говорит, я пробуждаюсь, страшный холод у меня, а была температура за 40, страшный холод, он услышал этот крик, что он жив. Так, прошло буквально день-два, его выписали, потому что он был здоров. Что дальше? Он же пошел к этим своим знакомым ребятам и начал, ничего не зная, говорить, а вот вы, оказывается, где были-то и о чем говорили. Они, ты откуда знаешь? Пошел к этой своей девушке, та сгорела от стыда, от совести. То есть, я привожу, это факты. Наука вся строится на фактах. Теория, не согласующаяся с фактами, отвергается. Таких фактов, которые я сейчас вот привел, их много. Очень много. Свидетельством чего они являются? То есть, оказывается, у человека есть душа. То, о чем всегда религия говорила, не только православные, и другие даже религии. У человека есть душа. Какая? Которая не умирает со смертью тела. Личность, оказывается, коренится в душе. Сознание коренится, присутствует в душе. Даже воля, опять-таки, там все в душе. Смерть тела не уничтожает всего того, что мы называем личностью. Это факт. Это факт. Лучше сказать, это факты. Поэтому материализм и атеизм, которые отрицают факты, они этим самым подрубают корни под всем своим мировоззрением. Теория, не согласующаяся с фактами, псевдонаучная. Надо исправлять не факты, не факты отрицать, как это делалось, а исправлять саму теорию. Я сказал о фактах такого рода. Но если мы коснемся истории, например, христианства, истории церкви, то здесь уже мы находим целый ряд других, более, я бы сказал, важных и интересных фактов и сообщений. Какого рода эти факты? Мы с вами сейчас коснемся очень тонкой темы, огрубление которой приводит к абсурдам, отрицание которой приводит к безумию. Я говорю о святости. О святости. История церкви чем характеризуется? Она утверждает, что были люди, в какие-то периоды их было больше, в какие-то меньше. Сейчас, может быть, вообще нет тех совершенных людей. Святой – это тот человек, который стал нормальным, который исцелился от страстей. Вы слышите? Исцелился от страстей. Это нормальный, здоровый, духовный человек. Так вот, такие люди всегда были в истории церкви. Не знаю, есть ли они сейчас, неважно. Но что многие из этих совершенных людей сообщают о поразительных фактах богообщения. Общение с тем, как мы говорим, миром. Но только не с тем миром, а этот мир где находится? В нас. В нас. Мы все время думаем, другой мир, значит, где? И смотрим во все углы. Да нет. Мы же договорились. Этот мир энмерный. Царство Божие внутрь вас есть. Царство Божие внутрь. Оказывается, и Бог, и Царство, и весь мир духовный внутри человека есть, а не на какой-то планете. Так вот, оказывается, при правильной человеческой жизни, вы слышите, какую фразу я говорю? При правильной человеческой жизни. Мы, можно сказать иначе, при правильной христианской жизни, знак равенства, христианство дает, открывает путь правильной человеческой жизни. Так вот, при этой правильной человеческой жизни, по мере очищения души, освобождения от того, что мы именуем страстями, у человека постепенно снимается оболочка с глаз. И он начинает, как писал один из святых, видеть то, что ниже себя. Что же это такое ниже себя? Ведь естество, то есть природу, то есть сущность природы, вот всех тех творений, которым мы именуем нашими младшими братьями. Звери, птицы, гады, пресмыкающиеся и так далее. Все, что ниже, начинает видеть то, что равно ему, души других людей. Ой, слава Богу, что мы не видим души других людей. Слава Богу, даже что мы себя еще не все видим. Потому что если бы мы все увидели, что в нас есть, наверное, бы веревку на шею повесили от отчаяния. Если бы увидели, что в других, Боже мой, мы бы, наверное, не смогли ни с кем бы общаться. Он со мной улыбается, все. А оказывается, Бог знает, что обо мне говорит. Я думаю, это прекрасный, хороший человек. А он такой внутри развратный. Он такой негодяй, бессовестный. И чего у него только нет. Слава Богу, что мы не видим. Это могут видеть только без вреда для себя действительно люди, очистившиеся от страстей. Они только могут не осудить, этого другого человека, слышите, не осудить. Можно ли не осудить, скажите? Можем ли мы не осудить вот прям ясного преступника, хама и так далее? Ну, кто это может не осудить? Ой, мне бы увидеть такого человека. Поцелую сразу ему сапог его, ботинок. Не можем мы не осудить. Но мало этого, что не осудить не можем. Есть еще худшее. Мы можем заразиться даже этим. Мы же не просто не осуждаем. Мы можем заразиться этими страстями. Посмотрите, как дети легко заражаются. Покурить, дай покурить. Ту-ту-ту-ту. И уже он курак такой. Выпить все. Как мы же заражаем все страстями. Этой жадностью, посмотрите, как все заражены. Какой ужас. А если бы мы увидели души других людей, всех других, которые какими только страстями не поражены, что бы с нами было, из простых грешных мы бы сущих дьяволов, наверное, превратились бы. Так вот, святым, вы слышите, святой, достигший человек бесстрастия, но не просто бесстрастия. Хочу еще одну очень важную характеристику назвать. Не просто бесстрастие. Бесстрастный камень. Вот, бесстрастный. Колите, режьте, ничего не чувствует. Это не камни холодные, а это люди. Это же я сказал же, это люди, которые приобрели не просто бесстрастие, а в которых открылось главное, что есть в человеке. Бог открывается, любовь открывается, ибо Бог есть любовь. В этих людях открывается любовь в сердце, как вот зрение. Представьте, слепой был человек, и вдруг открылись глаза. Он сразу все увидел, и красивое, и безобразное, злое и доброе. Глаза открылись. Так у святых открывается закрытое в нашей душе, вы слышите, в каждом из нас закрыта вот эта драгоценность, которая именуется любовью. Какой любовью? Не симпатии кому-либо, да совсем нет, а любовь как вот, как качество, как свойство, которое одинаково ко всем открыто. Вы слышите? Всех любят. Любящих и ненавидящих. Проповедующих православие и проповедующих сатанизм. Вы слышите? Ангелов и демонов. Вот что такое божественная любовь. Вы слышите, что открывается? Наряду вот с этим бесстрастием, очищение души, очищение. Знаете, как вот со стекла. Мы смываем, сдираем, что там делать, и вдруг свет проникает солнечный. Так в душе человеческой, тех, кого мы называем святыми, которые вели правильную человеческую жизнь по христианским началам, так открывается вот этот божественный свет любви. Вот эти люди начинают видеть души других людей. Понятно, почему они... Понятно, надеюсь. Нам никак нельзя это, да избавит Бог. Мы чуть-чуть-то увидим и уже с ума сходим. Начинаем что о человеке говорить и думать и так далее. Нельзя нам, потому что мы сами такие же. Только не видим еще. Это второе, что открывается человеку святому. Наконец, третье, что ему открывается. Он начинает видеть то, что в данный момент выше нас. Речь идет о мире духовном. Ему открывается, если хотите, зрение Бога. Зрение Бога. Но скажу меньше. Зрение святых, зрение ангелов. Причем не просто так открывается, не так, как вот мы картинки-то видим. Речь-то не об этом же идет. Ему открывается духовный мир, этот мир красоты, необычайный, мир любви, подлинный мир того, что есть на самом деле, а не тот туман и фантазии, в котором, увы, живем мы. Вот, оказывается, чем характеризуется святость человека. Правда, хорошо? И мы все ищем, где он. Сейчас я останавливаюсь на этом вопросе, как вопросе очень важном, таком и серьезном. Сейчас вы посмотрите, все наполнены, то есть, ну что значит все? Очень многие, пришедшие в церковь, многие православные, одержимы буквально каким-то ажиотажем, ищут святых. И, когда их не находят, делают сами. Вот такой-то святой. Знаете, иногда картинки бывают необыкновенные. Стою в храме, там, в лавре, в трапезной. Ну, больной человек совершенно, психически больной полностью. К нему подходит, помолись за меня. Он же уже блаженный, ясно. Он же не ненормальный же. Ну, что вы. Это вы ничего не видящие, глупые. Он блаженный, он святой. Сколько сейчас наделали святых? Наша наивность не имеет пределов. Гробовой. Ну, обманщик же явный. Воскрешу вам детей Беслана. Боже мой, уже толпы людей. Дикую вещь совершенно говорит. Ну, воскресить можешь? Ну, вот этого покойника воскрешай. Воскрешай. И люди верят. Чему только не верят. Мы сейчас находимся, мы, то есть наш православный и околоправославный народ, находимся, я бы сказал, в настолько критическом положении, что трудно даже вот переоценить эту степень. Мы находимся на грани какого-то страшного падения. Какого падения? Какого падения? Когда мы признаем лжепророков, лжесвятых, лжестарцев, лжеюродивых, признаем за пророков, за святых, за старцев, за юродивых. Вот беда. И даже не думаем об этом. А как узнать, свят он или не свят? Подумали бы хотя об этом. Не думаю. Стою в лавре, подходит. Где тут прозорливое имя называют? Не буду называть уже. Прозорливое такое-то. Услышите, что ищут? Вы думаете, ищут просто святого самого по себе? Да святой мне не нужен. Мне нужен прозорливый и чудотворец. Ясно, кто мне нужен? То есть мне что нужно? Благо на земле. Исцелить меня от печенки-селезенки, мою дочку устроить туда-то, мой сын, чтоб перестал там гулять, мой муж там не то-то и прочее, прочее. Все, решить проблемы земли. Ищем кого? Не святых, а знаете кого? Оракулов. Кто мне предскажет, что будет послезавтра? Кто мне скажет, как мне сделать, чтобы решить такую-то жизненную проблему? Оракулов ищем. И это ищут какие люди, которые убеждены, что они-то настоящие православные. Православные. Никакая святость, даже и не думает о святости. Поэтому вот к этим людям я даже не знаю, с каким словом обратиться. Просто, ну что, сказать, вы верите в Бога и вечную жизнь или не верите? Если верите, что есть вечная жизнь, что есть Бог, что есть рай, что есть ад, что есть и вечное блаженство, и есть действительно мучение, об этом ли надо думать? Надо всю свою жизнь как ориентировать нужно? Прежде всего, дай Бог избежать тех страданий, которые реально существуют по смерти. Надо же хоть немножко, я вам скажу, иметь хоть веры и разума, чтобы понять, что эти страдания реально существуют. Фактов бесчисленное множество. И отрицать это знаете, что делать? Как делает страус, который говорит, когда лев бежит на него, он голову в песок зарывает. Чуть-чуть меня нет. Так и мы тоже. Нет, 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 ничего нет. Нет, в ужасе. Вот по существу, как надо реакцию. Почему, говорит, нет? Потому что в ужасе. Вместо того, чтобы трезво взглянуть на это и исследовать вопрос, есть или нет. И если есть, то надо свою жизнь построить так, чтобы избежать этого. Так вот, человек, который именует себя православным, так он должен прежде всего вспомнить о жизни вечной, а не только об этой. Должен рассматривать саму эту земную жизнь в ключе каком? В ключе вечности. Как назовем мы человека, который говорит, вот сейчас, мне вот только сейчас, а послезавтра что, мне плевать. идет и проигрывает все свое состояние. Что мы скажем об этом? Да, сейчас у него прям ажиотаж, наслаждение, все такое, не знаю, что с ним. И все проигрывает. Что мы говорим? Бедняга. Наша жизнь – это искорка, которая вот зажглась, пролетела и угасла. Неужели мы этого не видим? Что наша жизнь – это искорка. И можно ли проиграть ее в пустушке? Надо посмотреть, что будет после этой игры. Только тогда мы можем действительно правильно ориентироваться в этой жизни. Вопрос очень, я вам скажу, важный. Как же нам отличить лже от истинных? Избавь Бог мне говорить от себя. Мало ли кто может здесь, с этого места, говорить все, что угодно, и свои соображения. Я постараюсь говорить только то, что освящено учением Церкви, освящено двухтысячелетним опытом, что действительно подтверждено, незыблемо. Первое, о чем хочу сказать. У нас сейчас утрачивается из сознания нечто великое и необходимое, без чего мы окажемся, как, знаете ли, в чистом поле перекати поле. Куда дунул ветер, туда покатились и мы. Да, мы сейчас утрачиваем, многие по незнанию и невежеству, другие по отсутствию просто разума, я скажу так, утратили понятие священного предания. Священного предания. Что разумеется под священным преданием? Я буду говорить просто, чтобы не усложнять этим богословскими всякими вещами. Под священным преданием, разумеется, в данном случае, это духовный опыт бесспорно святых людей. То есть бесспорный духовный опыт, истинный опыт. Вы слышите? Истинный, правильный опыт. По каким критериям можем говорить, что он истинный? Это вопрос уже другой. Но скажу, это опыт не единичный. Это опыт огромного количества людей. Этот опыт зафиксирован в книгах, которые мы называем «Святоотеческие творения». Так, бесспорный. Он подтвержден потрясающей жизнью этих святых. Если хотите, многочисленными чудесами и пророчествами, их потрясающей святостью. Просто непосредственным опытом вот этим святости, который был очевиден для окружающих. Вот опыт, правильный, истинный опыт познания того мира. В этом опыте мы находим критерии, по которым можем сразу сказать, святой это или лжесвятой. Истинный – это старец и наставник. Или это, простите, сумасшедший, в прелести находящийся. Чтобы не быть голословным, вот я сейчас вам вот приведу. И я надеюсь очень, что вы сами сейчас даже оцените. Открываю книгу. Вот я недавно был на Афоне в ноябре. Да, мне подарили там книгу. Книга называется «Старец Порфирий Кавсо-Калевит. Житие и слова». Приезжаю домой, начинаю так листать, надо посмотреть, еще бы, старец, слушать, познакомиться, пообщаться, хотя бы через книгу с великим, святым человеком. Открываю. Ой, как интересно. Он еще совсем юноша, прячется, то есть рано утром пришел еще в храм, спрятался в уголке, вдруг приходит какой-то старец, не видит его, молится. Читаю дальше, что это такое. «Этот старец передал мне дар молитвы и дар прозорливости». Я слышал, что колдуны передают свои дары. Но чтобы дар молитвы, дар прозорливости один человек мог передать другому, никогда. Ни у одного святого отца никогда не слышал и не видел. Главное, он тут же уже начинает прозирать. Так, вздохнул тяжело я, опять листаю. Смотрю дальше, читаю. Что я там нахожу? Есть два пути к Богу. Один путь – это путь борьбы со страстями, путь борьбы с грехом, путь борьбы со злом. Это трудный путь. Есть другой путь, легкий путь – это путь любви к Богу. Я иду им, и вы им следуете. Не боритесь со злом, не боритесь со страстями. Хорошо, что у меня было кресло, и я плюхнулся и закричал: «Дайте оверьянки!» Старец. Уже не выдерживаю, беру, открываю книгу, ой, дай посмотрю последнюю страницу. Старец Порфирий на фоне мне книгу дарит. Последнюю страницу читаю. Тут уже со мной совсем плохо. Он, оказывается, на острове Патмосе, с кем-то такое. Это Патмос, это тот остров, на котором Иоанн Богослов, возлюбленный ученик Христа, получил это откровение, вот это апокалипсис, что мы называем так. Что же он пишет? «Я увидел там апостола Иоанна Богослова, я увидел его ученика Прохора, я увидел все откровение». Вы слышите, если кто-нибудь когда-нибудь читал его, то знает, что это такое «все откровение». Увидел все откровение точно так, как это было. И услышал голос Христа из расщелины скалы. Я даже не спрашиваю вас. Мне кажется, до того это все ясно. Правда ясно? Правда же ясно? Это ужас. Вся книга наполнена у нее самовосхвалением. Самовосхвалением, непрерывным причем. Он епископу говорит, как он любит Христа и какую ведет он подвижническую жизнь. Он этому епископу тут же открывает его личные какие-то его там поступки и так далее. Очевидная вещь? Кажется, очевидная. С точки зрения святоотеческого, ни личной, ни моей, ни вашей, ни кого-нибудь, мало ли мы можем, ну, не знаем чего-то. С точки зрения святоотеческой, эти вещи все, вот то, что я перечислил, называются ничем иным, как глубочайшей прелестью. То есть глубочайшим заблуждением. Причем уже такого уровня, когда это уже действует, простите меня, на мозгу. Когда у человека уже в каком-то ненормальном состоянии. Имея только перед руками святоотеческий опыт, мы можем уже говорить о таких старцах. Не просто так «мне кажется» или «это я так думаю». Нет. Нет. Священное предание Церкви решительно говорит, что это злейшая прелесть. Другой пример. Тоже афонский старец. Представляете? Вдруг книга продается. Продается. И этот Порфирий продается. Кстати, вы знаете, что эта книга-то издана 10-тысячным тиражом у нас, тут, в России. Издана она в Малоярославце, женским монастырем издана. И повсюду по Руси хлынула, великолепно оформлена. Слушайте, за один переплет возьмешь книжку даже. Неважно, какое содержание. Не видят таких вещей. Пропагандируют причем ее. Эту книгу Порфирий, я почему повторяю вам, старец Порфирий, чтобы вы хотя знали, а то, не дай Бог, купите еще. И этим ядом отравляться будете сами и других. Эта книжка расходится, это всюду. Ею заражаются люди. Ее покупают. Она в московских магазинах есть. И боюсь, что и здесь как бы не оказалось. Или вот другой вам пример. То же самое, афонский тоже старец. Книга, автор ее некто Иосиф, он пишет, книга называется «Наставник молитвы Иисусовой». Вы слышите, как называется книга? Ух, как интересно, правда? «Наставник молитвы Иисусовой». Автор Иосиф, монах Иосиф. Что же там? Тут Слушайте, что он пишет о себе, этот Харалампий? Я за один вдох-выдох, представляете, это, могу произнести 100-200 молитв Иисусовых. Красота какая! Я вот так думаю. Попробуйте вы. Вот вам нужно какое-то серьезное дело. Вы идете к какому-то руководителю, начальнику, так? И с такой скоростью молниеносной вдруг излагаете ему свою просьбу. Тру-тру-тру-тру-тру. Реакция, по-моему, будет естественная. Он скажет, выйдите, пожалуйста. И больше не приходите ко мне. Что говорят святые отцы по этому поводу? Говорят, 100 молитв Иисусов нужно около получаса. Каждую молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй меня» нужно читать с полным вниманием, благоговением и покаянием. Более того, даже делая такую люфт-паузу маленькую между каждой молитвой. Поэтому и уходит так много, 20-25 там минут уйдет на это. Что говорят они? Вы слышите? Здесь он говорит, надо читать быстро-быстро. Быстро-быстро надо читать. Дает трехсотницу, вы знаете, четкие, 300 молитв, 300 узелков, так? Дает молодому человеку. И вот говорит, быстро-быстро надо читать. И этот молодой человек менее чем за час. Менее чем за час. Старец Харалампий в восторге. У молодого человека уже сладость появилась на губах, на гортани, и сладкие слюни потекли. Старец Харалампий в восторге. Вы извините, я, может быть, чуть-чуть иронизирую, но вы подумайте, что нам предлагается. Вы почитали, посмотрите, какие панегирики предваряют эти книги. Какой-то святой отец, святой старец, какой подвижник, какой учитель молитвы Иисусовой. Почитаешь, скажешь, так это же Ижево святых. Вот как опасно нам не знать святых отцов, отцов-аскетов. Не знать хотя бы того человека, сочинение того человека, который изложил, концентрированно изложил, если хотите, опыт святых отцов. Я говорю о епископе Игнатии Брянчанинове. Его творение, как важно их знать. Они являются ключом, если хотите, критерием, по которому действительно я могу сразу понять, что это – святость или, простите меня, сумасшествие. Это настоящие, знаете, мантры только можно так читать. Мантры, знаете, заклинания, какие-то буддийские, индуистские. Там человек не знает вообще, что за этими словами стоит. Ему важно повторять эти слова. Быстро-быстро. Оказывается, есть такой, ну, психологический, если хотите, ну, видимо, закон, по которому, если начать очень долго, быстро произносить, неважно, какие слова, молитва, не молитва, неважно, что это действует на сознание, на психику человека, и там действуют какие-то центры, которые вот в конечном счете вызывают ощущение вот этой сладости и еще чего-то такого в этом плане. Как, знаете, ну, психический наркотик. Надо же это! Ну, ладно, там вне христианства. Так вы посмотрите, куда забрался. В христианскую среду, на фон. И теперь нам предлагается, вот оно, не боритесь со злом, не боритесь со страстями. Берите самый легкий путь, любви к Богу. Интересно бы его спросить, а что это такое любви к Богу, если не бороться со страстями? Христос ведь что сказал? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Не правда ли? Вот он сам сказал, а что же ты, батюшка, предлагаешь? Наша беда сейчас, большая беда. Мы как это свойственно в виде нам, прыгаем на что? На то, что кричит, шумит, пищит, сверкает. Мы все бросаемся вот то, что называется рекламой. И вот он здесь. Откуда? С Афона. Откуда? Оттуда-то. Оттуда-то. Старец. Сказали нам старец. И не смотрим подчас, что там есть. Не перестаю повторять, что эта картина уже имела место в истории. Вы слышите? И она принесла тяжелейшие плоды в жизни церкви. В XI веке, когда Рим откололся от Востока, то там, знаете, что произошло? Тогда и до сих пор все святые отцы древности признаются как святые. Но уже ими никто не руководствуется. А кем же руководствуется? Новыми святыми. Вот такими. Так вот, католицизм по какому пути пошел? Все древние отцы. Да-да, вы хороши, хороши, вы святы. Ну, вот там, лежите на полках. А мы будем руководствоваться чем? Вот этими легким путем. Легким, вы слышите, путем, когда можно достичь всего, всего на свете. Кажется, всех переживаний, всех, всей лжеблагодати. Очень легко и без труда. Мы через 1000 лет начинаем повторять этот путь. Как бы это всем бы сказать? Прямо бы всей русской церкви бы это надо бы знать. Куда мы идем? Что мы делаем? Эти магазины, которые из-за несчастной корысти готовы, не знаю, что угодно подчас продавать. Хоть черную магию. Лишь бы только деньги давали. Не смотрят ни на что. Нет никакого контроля за этими вещами. И загружают Бог знает чем. Сколько людей из-за этого гибнет. Сколько лжесвятых появляется на нашей арене. Даже не смотрят. Попробуйте вы поговорить, не буду называть имена, насчет некоторых так называемых неканонизированных святых. Попробуйте поговорить вы. Да. Так вам скажут. Вы ничего не понимаете? Да. И помалкиваете. Говорит, ладно, я-то не понимаю. А ты посмотри, как святые отцы пишут о том, что говорит он и что он делает. Сравни, пожалуйста. Никто даже не хочет этим заниматься. Иди ты со своими святыми отцами. Мы знаем, вот наш святой отец. Это беда, которая может действительно погубить огромное количество людей в наше время. Надо обращаться, обращаться. Тот, кто действительно хочет знать, хочет узнавать, хочет отличать старца от лжестарца, святого от, ну уж святых сейчас нет, еще раз повторяю, хотя бы, да, действительно ли человека, человека искренне стремящегося, да, от заблуждающегося, нужно изучать буквально, изучать вот того же Игнатия Брянчанинова творения, который, ценность которого в чем состоит? Он, так сказать, все это святоотеческое наследие о духовной жизни изложил, ну, достаточно кратко, я вам скажу, ну, 5 томов у него этих и письма, изложил применительно к нашему времени. Вот в чем ценность его. Скажете, он же жил в 19 веке. Верно. Такой же был безбожный век, как и сейчас. Такой же был православный, в кавычках, как и сейчас. Когда люди ничего не знали, ничего не понимали. Как и сейчас. Точно, один к одному. Так что его, его творение, его сочинение имеет огромнейшее значение. Их надо изучать. Я говорю о тех людях, которые все-таки хотят знать веру. Хотят знать веру. А не так, чтобы прийти в церковь, знаете, как заводные часы. Надо сказать в церковь, ну, идем. Надо молебен, ну, идем. Все делаем, как заводные часы. Надо все-таки думать о том, что вечность вот-вот наступит. В любой момент может наступить перед каждым из нас. С чем мы войдем туда? Поэтому сейчас проблема святости и лжесвятости – это проблема в высшей степени серьезная. И об этом надо думать. Мы сейчас попадаем в некий лабиринт, просто лабиринт настоящий, да, из которого можно выбраться только с помощью опытного руководства. Прежде всего сейчас опытное руководство. Это вот творение вот таких великих людей, как Игнатий Брянчанинов, как игумен Никон Воробьев. Это надо обязательно же иметь, эти книги. Как письма Валаамского старца. Это же такое наследие просто золотое. Вот, драгоценное наследие. Надо эти книги. Какая водорофей. Их надо иметь у себя в библиотеке. Надо читать хоть по листику, листочек в день. Хоть по одному-два письма. Потому что они не только дают правильные мысли и идеи, не только указывают критерии, они еще и питают душу. Слышите, просто питают. Потому что в этих книгах дух действительно святой. Поэтому все те, кто хотят иметь веру правильную, должны обязательно это иметь и обязательно это делать. Я не знаю уже говорить о семье. Сейчас, по-моему, ситуация настолько для всех очевидная, что узы, или лучше сказать, единство семьи все более и более разрушается. Все более разрушается. Это факт, к сожалению, очевидный. Вы знаете, когда медики пытаются определить, как лечить человека, и что ищут корни заболевания, чем вызвано это заболевание. Потому что только узнав, чем вызвано, можно тогда найти и правильные средства к излечению. До тех пор, пока мы не знаем, почему у нас все тело покрылось какими-то там прыщами или волдырями, так мы не сможем излечить. Оказывается, это от каких-нибудь мандаринов. А мы будем, знаете ли, делать примочки, припарки. Оказывается, можно только не есть мандарины, и все будет в порядке. Это аллергическое явление. Надо узнать причины. И если мы сможем удалить эти причины, все, мы достигли цели. Вот и весь вопрос сейчас, когда мы говорим о семье, весь вопрос именно вот в этом. Какова же причина того, что узы семейные слабеют? Что происходит действительно разрушение вот этого самого основного ядра общества? Ведь общество состоит, конечно, не из единиц же, а прежде всего из семей как таковых. Что происходит? Каковы причины? Что случилось? Что случается? Вот если мы опять-таки обратимся к святоотеческому наследию, то можем назвать некоторые вещи, которые обуславливают вот это явление, этот процесс. Я бы сказал, здесь два основных фактора – внутренний и внешний. Каков внутренний фактор, то есть внутренняя причина этих явлений? Религия православная, к сожалению, все больше превращается для многих людей в чисто внешнюю формальность. Само богослужение рассматривается как некое мероприятие, не как богослужение, а как мероприятие. Я вам скажу, это страшная беда. Причем часто это рассматривается как мероприятие, на которое надо посетить. Ну как же, ну надо, праздник, как же не пойти, правда же? Приходит человек, и всю службу, где он был, в храме? Иван Грозный как-то спросил Василия Блаженного, много ли народу в храме? Тот ответил, два человека. А храм был битком. Оказывается, в храме-то было только два человека, которые молились. Остальные присутствовали. Сами же где они были? А кто где? Чем они занимались? Кто чем? Слабеет вера. Иссякает вера в самом православном народе. Я говорю о православных людях. Почему об этом? Это очень серьезная вещь. Иссякает. Люди перестали даже знать, что такое понуждение себя к исполнению заповедей. Самое большее, на что идет православный люд, на исполнение внешних сторон церковной жизни. Вы слышите? Внешних сторон. Сходить в храм, да, это верно. сходить в храм, подойти под исповедь, причастие, да, верно, соблюсти даже пост, верно. И никто почти не думает о том, что суть-то религии, существо религии в чем состоит, ради чего пришел Христос-то, ради чего он страдал-то в конце концов, ради того только, чтобы мы ходили в храм и соблюдали то, другое и третье. Все эти внешние вещи являются только вспомогательными средствами. Вы слышите? Вспомогательными средствами к чему? Вот когда дом строят, видите, леса строят. Нам что, леса нужны, что ли? Сами все совершенно не нужны. Но они нужны, чтобы построить дом. И это все. Задача же какая религии, православия? В очищении души от страстей. А они же нас мучают. Здесь они нас будут мучить. И там. Страсти наши. Задача христианства в чем? В том, чтобы человек показал свою волю, сознательную волю, а не что-нибудь. Показал сознательную жизнь в борьбе с чем? С нашим эгоизмом, с нашим сластолюбием, если хотите, и прочими вещами. Ведь основная причина всех раздоров в чем состоит? В эгоизме. В эгоизме. Я привык, чтобы за мной ухаживали. А тут вдруг меня просят, чтобы я ухаживал. Иди мой посуду, иди сам. И поехала тачанка. В каком-то эгоизме, в сластолюбии, в стремлении вот к этому комфорту. Недаром Авва Дорофей говорил, три вот этих столпа, три кита, на которых строятся тюремные камеры для каждого человека. Тюрьма пыток для каждого человека. Какие же эти три столпа, на которых эта тюрьма строится? Сластолюбие. Стремимся к наслаждениям. Славолюбие. О, и так всем понятно. Сребролюбие. Конечно. Что движет нашей жизнью? Обратите внимание, на что все устремлено? На это. Сластолюбие – что это? Комфорт. Одно дело, что необходимо для человека. Да, есть условия жизни, которые нужны для человека. Христианство не отрицает их. Вы понимаете? Не отрицает. Сам Христос сказал в молитве, научил, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Да, достаток – пожалуйста. Брак – пожалуй, сам Христос благословил и пришел на брак. Воду в вино притворил даже. Вы подумайте, христианство не отрицает всего необходимого для жизни человека, и не только просто необходимого, не отрицает даже определенных радостей, каких, которые не переходят за пределы нормального человеческого существования. Пей, но не напивайся. Ешь, но не превращайся в свинью. Женись и выходи замуж, но не таскайся, как пес. Христианство призывает человека быть человеком, действительно человеком. Как это прекрасно! Вот к чему призывает христианство. Ослабление вот этих начал в нас естественно ведет к чему? Два сластолюбия сталкиваются. Два сластолюбивых, и никто друг другу не уступит. Ни за что. В семье больше всего связано с этим. Больше всего. Эгоизм, с которым не привыкают, и родители не приучают бороться. Вы посмотрите только на детей. Ешь. Не будешь есть – не дам тебе шоколадку. Не будешь есть – не возьму тебя гулять. Мам, я не хочу. Ешь. С детства приучают к обжорству. Вместо того, чтобы сказать, сыночка или дочка, воздержись, ну что ж так много ешь-то? Нет-нет, что вы, если ему не давать, то он и есть совсем не будет, умрет от голода. Это что такое? Я смотрю и не верю. У нее что, у нее ум есть или нет? Умрет от голода. Приучают прямо с детства к порокам. Губит тело и душу. Приучает к тщеславию. Какому? Ты должен быть лучше, чем другие. У тебя должны быть все пятерки. Четверка – это уже все, это скандал. Ребенок не может прийти даже, или в этом роде. Вы сами понимаете, я примеры привожу. Что мы делаем на глазах детей? Как мы осуждаем других людей? Как часто мы злобствуем? Как клевещем? Воспитываем. Мы воспитываем детей. В каком ужасе? Мы забыли о том, к чему надо и как воспитывать. Детей воспитывают прежде всего примером. Раз. Примером чего? Порядочности. Вы слышите, мы забыли совсем. Мы все, вот говорим, заповеди, все для нас как-то звучит. Христианин – это значит честный человек прежде всего. Если он бесчестный, все его христианство ничего не стоит. Это обман, это карикатура на христианство. Честность, порядочность прежде всего. Иначе он не христианин, а бессовестный язычник. Об этом мы забываем. Мы не воспитываем в этой именно порядочности своих детей. И потом поражаемся, что происходит, что нам делать с нашими детьми. Мы такие святые, хорошие, а вот дети наши, неизвестно, что такое. До какого дошли, простите меня, просто безумие. Итак, причина, одна из причин, может быть, центральная причина, мы совершенно изгоняем православие, то есть православные нормы жизни, вот, из своей семьи, из своих семей, из процесса воспитания. И потом хотим получить добрые плоды. Какие-то как глупенькие. Совершенно необходимо в день находить, чтобы совместно помолиться. Хоть 5 минут, но вместе помолиться. Причем как помолиться? Не тараторить молитвы, от чего да избавит Бог. А сразу, чтобы дети видели, с каким вниманием и благоговением читает отец или мать эту же молитву. Пусть 5 минут, пока еще он маленький, этот ребенок, но он же знает, это же молитва. Уже благоговение какое воспитывается. Уже в этом. Хоть находить, хоть действительно одну страничку, две прочитать этих, назову так, божественных книг. Какое-то было, чтобы назидание. Причина разрушения семьи, внутренняя причина какая? Мы не живем по-православному. Мы православные по имени, а не по жизни. Внешняя причина, надеюсь, для всех тоже очевидна. К сожалению, все те, в руках которых находятся средства массовой информации, как вы видите, эти люди... Видимо, сатанисты. Эти люди, видимо, сатанисты. Потому что то, что они обрушивают на наш народ, вы ничем не объясните другим, кроме этого. Ничем не объясните. Почему рисуют чертиков, а не ангелочков? В чем дело? Почему показывают разврат, а не напротив высокой частоты примера жизни? Почему это такая отвратительная реклама? Почему такие ужастики и прочие всякие вещи? Это почему? Говорят, это народ затребован. Извините, вы воспитываете народ в этих гадостях, в этой дьявольщине, в этом разврате. Пора понять нашему народу, что идет целенаправленная борьба с нами, причем не кого-нибудь, а тех людей, вы слышите? Тех идеологов, да, которые являются сатанистами. То есть они совершенно ясно и очевидно служат, участвуют в этом культе сатаны. Потому что другими никакими причинами вы не объясните всех тех ужасов, вот этого наводнения, вот этого отвратительного разложения, которое идет. Нельзя же забывать, в конце концов, основной масонский принцип. Разнуздать, чтобы взнуздать. Надо же это понять. И это не понимают подчас многие. Я все-таки надеюсь, что в определенной части нашей молодежи, в конце концов, есть чувство и есть сознание сознание, есть противостояние вот этой вот, вот этой дьявольской работе по разложению. Нас хотят превратить в скотов и в дьяволов, в скотов. Вы слышите? Они так и смотрят на нас. Видите? Оскотинили. Скотики бегают двуногие. Смотрите, что она делает. Все, скотики, и больше не будет. Ура! Победа! Только православие. Не по форме, конечно, не по форме, а по содержанию, по жизни может противостоять этому. Только православное именно убеждение в истинности христианских начал жизни, только христианское убеждение, что целомудрие как таковое – это красота человечности, да, что честность – это действительно поистине это благо для самого человека, что эти начала жизни – они действительно могут сделать человека человеком. Только на этих началах мы можем сохранять и сохранить наши семьи. Мы можем сохранить человеческое в себе достоинство. Если этого не будет, мы как нация погибнем. Это совершенно очевидная, бесспорная вещь. Это надо помнить. Поэтому нужно изучать православие. Нужно читать обязательно вот эти книги. Нужно не просто ходить в церковь, а нужно понуждать себя к исполнению заповедей Евангелия. А то я могу ходить в церковь и быть сущим дьяволом. Слышите? И в церковь ходить. И такие рожки вам покажу. Да. И хвостик, чтоб взвоите. Дело не просто, чтобы ходить в церковь, а заповеди надо исполнять. Заповедь, жить по заповедям. И прежде всего, говорю это, быть честным, быть порядочным, великодушным. Если хотите смириться перед тем, когда мы видим, что далеко заходит что-то, какая-то вражда. Понудить себя и спросить прощения даже, ради того, чтобы только мир сохранить. А то, видите ли, в церковь ходят. Помните, или Евангелие никогда не читали? Кто был осужден? Первосвященники, архиереи, книжники, богословы, законники, фарисеи, то есть, ну, наше монашество и так далее. Были кто осуждены, которые все время в церкви, кажется, все делали, оказались врагами Христа. Это надо же помнить и не думать, что если мы ходим в церковь или служим в церкви, значит, все – уже мы в раю, можем оказаться врагами Христа. Еще раз повторяю, христианин православный тот, кто живет по заповедям. Я не знаю, много ли раз ходила Мария Египетская в церковь. Вы, наверное, лучше знаете. А кем оказалась? Кем оказалась? О, я не знаю, есть ли ей равные по степени подвига, по степени духовного совершенства. Много ли таких? Правда ли? Вот кем она оказалась. Не надо и думать, что мы можем этим внешним и только исполнением можем оказаться православными. Это самообман. Ну, дай Бог, да, чтобы мы как-то напоминали сами себе и своим близким о том, что такое православие, о том, что такое христианская жизнь. Может, Бог даст, тогда мы хотя в какой-то мере, но сможем противостоять тому грязному, дьявольскому потоку, который сейчас обрушен на Россию. Ну, хватит, я на этом кончу. Если есть какие вопросы, то пожалуйста.
Уважаемый Алексей Ильич, как вы относитесь к эко, к искусственному оплодотворению?
Если вас интересует этот вопрос, то вы, наверное же, могли ознакомиться с документом, который был принят на юбилейном соборе, архиерейском соборе 2000 года. Документ называется «Основа социальной концепции Русской Церкви». Там, в частности, есть раздел, касающийся и этого вопроса. В этом документе, в частности, по данному пункту говорится следующее, что если родители не могут уже смириться с тем, что у них в естественном таком плане нет детей, можно допустить искусственное при условии, конечно, что это будет семя взято именно мужа и именно жены. При условии. Это дается как, как снисхождение к нашим, что называется, желаниям. Вот так. Это допускается.
Как, по вашему мнению, возможно ли в наших приходских условиях, чтобы, я говорю о младостарчестве, возможно ли в наших приходских условиях, чтобы священник налагал и петельги тяжелые на прихожан, отлучал, как некоторые говорят, от причастия или не допускал до причастия? Каковы критерии в данном случае и как вы посоветовали бы православным христианам обратить внимание на выбор духовника?
Да, это вопрос очень животрепещущий, но сначала я хочу сделать маленькое замечание в отношении богослужения. Мы все не сомневаемся в том, что богослужение – это есть нечто иное, как вот когда мы придем в храм, там батюшка делает воздух, хор поет, кто-то читает – это есть богослужение. Разве кто в этом сомневается? Никто. А на самом деле что? На самом деле, кажется, ситуация совсем другая. Богослужение, то есть служение Богу, вы слышите? Я никаким чтением не могу служить Богу, если оно совершается тра-та-та-та-та-та, выше кошка за кота. Никаким пением, когда там, знаете, вам концертики такие дадут. Никаким даже, хотите, возгласами и прочими вещами. Богослужение – это искренняя молитва человека в душе своей. Кто молится в своей душе, тот совершает богослужение. Внешнее же вот это вот все, то, что совершает священник, диакон, хор, чтецы, что это есть? Это есть, по идее своей, наилучшие условия для того, чтобы каждый, стоящий в храме, мог совершить служение Богу, богослужение в своей душе. Надо же понять же, что Богу это все самому-то не нужно. Что ему нужно? Сердце сокрушенное и смиренно. Бог не уничижит. Это же только атмосфера. Храм-то это наилучшая атмосфера. Здесь иконы, здесь читаются божественные слова, священные писания. Здесь, кажется, сама музыка церковная. Все направлено, все призывает человека к чему? К богослужению. Как это важно понять? А то можно подумать, что я был за богослужением, а сам где-нибудь там по Австралии в это время витал. Вы слышите? Я был на богослужении. Как это был на богослужении? Богослужение совершается здесь. Ты совершал его или нет? Или нет? Вот где я был или не был. Я могу сказать, что я присутствовал в храме. А был ли за богослужением? Извините. Совершал ли я богослужение? Нельзя смешивать эти вещи. От этого смешения происходит наше постоянное недоразумение, если хотите, отход от духовной жизни. Мы занимаемся самообманом. Нельзя быть на богослужении. Его можно совершать только. Знаете, и священник ведь может тоже, совершая вот это внешнее богослужение, не совершить никакого, если он не молится. Если не молится, он не совершает богослужение. Такой случай у Фудель есть, известный церковный автор. Бабушка идет с внучком пятилетним по улице, и вдруг говорит: «Ой, внучек, вон батюшка, который тебя крестил, поклонись ему». Внучек такой смотрит букой: «Нет, меня крестил не батюшка, меня крестил ангел, а батюшка связанный лежал на лавке». Во богослужении-то что? Не это внешняя форма, а внутренняя, оказывается, наша молитва, покаяние, внимание. Поэтому каждый из нас может или совершать богослужение, или присутствовать за вот тем порядком, за тем мероприятием, которое мы называем богослужение. И очень часто оно превращается в мероприятие. Когда зайдешь, вот вам наступает момент, литургия идет, так? Наконец наступает момент самый священный. Священнослужители в алтаре причащаются. Люди, готовящие к причастию, вот они стоят. И вдруг с хора как грянут. Бедный вздрагивает. Что за ужас? Оказывается, хор концертик поет. Вы слышите, до чего мы докатились даже? До чего докатились? Уже не понимаем, ради чего совершается даже это все. Последнее внимание, последние минуты перед встречей со Христом у нас отнимается. Это, я вам скажу, беда, когда батюшки, настоятели позволяют это делать. Никаких концертов во время сопричастия не должно быть. Никаких. Как об этом хорошо пишет митрополит Вениамин Фетченко. Так вот, это то, что касается богослужения. Я считал, что это очень важно сказать, чтобы этой ошибки мы не допускали сами в себе. В отношении духовничества нужно просто опять знать нужную вещь. Вот знать, что говорят святые отцы по этому вопросу. Нужно просто знать. Пожалуйста, вот, например, что пишет Игнатий Брянчанинов, что пишет Феофан Затворник. Они поразительные вещи же пишут. И другие. Знаете, что пишут они? Это 19 век. Старцев не стало, богодухновенных наставников нет у нас, с восклицательным знаком, что они говорят о богодухновенных. То есть вот тех, о которых я говорил, которым уже открывается душа человека, вы слышите? То есть достигших того духовного, духовной той чистоты и духовного совершенства, когда начинает видеть души. Таких нет уже. Вы слышите, таких нет уже. Отсюда какой не делает вывод? Очень любопытный, кстати. Вот жалко это люди не знают. Тот же Игнатий Брянчанинов решительно отказывается быть чьим-либо духовником. Феофан Затворник категорически говорит, мне ли быть духовником? Вы слышите? Игумен Никон говорит, у меня нет никаких духовных чад, я не могу быть, что вы, духовным чьим-то отцом. Вы слышите? Все люди, которые действительно оказывались на высоком уровне, пусть не достигли совершенства, они все отказывались быть вот этими такими отцами и руководителями, которые подчиняют себе всех и делают рабов и рабынь. Особенно рабынь полно. Это прям вцепляются в эти хвосты, в рясы, в мантии. Да, им хоть кому-нибудь в рабство попасть бы только. Это просто беда сущая. Нет их. Вывод. Что же нам делать? Живи как хочешь? Нет. Опять их решительное слово. Они говорят, наше время – это время жизни по совету. Наше время, и оно уже давно наступило, жизни по совету. Советуйся, найди того человека, если удастся тебе, найди более разумного, более знающего, лучше, по-христиански живущего, того же священника, монаха, может быть, мирянина, да, неважно, найди человека, который ты видишь, разумный человек, знающий человек, который может тебе дать разумный совет, вы слышите? Совет. Что такое совет? Вы понимаете. Совет дал, ну, примет, хорошо, а может не принять, сказать, нет, это что-то не то. Нет приказа, вы слышите? Благословляю. Все, козу тебе купить. Ужас какой. Нет этого. Если вы встретите духовника, который приказывает вот так, благословляет, бегите, как от огня. Вы слышите? Как от огня надо бежать от такого духовника? Истинный духовник, я вам назвал примеры. Посмотрите, вот эти люди категорически отказывались. Говорят, мне самому нужен руководитель. Могу ли я? Я могу, если спросят. Но я могу высказать даже не свое мнение, а мнение святых отцов по этому вопросу, насколько оно мне известно. Вы слышите? Поэтому кто может быть того, кого мы сейчас бы назвали духовником, к которому могли бы обратиться? Друг. То есть, который по дружбе. Вы другу можете сказать, подруге, ну, прости, ты так считаешь, я все-таки иначе считаю. Друг не может приказывать, вы слышите? Не может он. И человек, который имеет действительно правильное христианское духовное устроение, не может приказывать. Самое большее может посоветовать. Вот это очень важно. Это один из важнейших критериев на сегодняшний день. В отношении теперь епитимии. К ним надо относиться, конечно, в высшей степени, но я думаю, по этому вопросу вам бы лучше обращаться, конечно, к архиерею. Вот. Я вот, к сожалению, не могу накладывать епитимию. Ух, наложил бы я бы сразу бы. Вот, ну, никак, не дали мне права. Вот искушение. Прошу митру все время дать. Не дают митру. Вот так. Но все, я думаю, любой священник понимает, насколько нужно быть осторожным с этими вопросами. С этими. Это действительно надо быть осторожным. Надо учитывать, что древние правила, правила собора вселенских, в очень большой мере и степени сейчас неприменимы для наших условий жизни. Вы знаете, что некоторые правила там, например, призывают отлучать там человека на 15 лет, на 25 лет от причастия. Вы скажите, можно ли это делать? Или некоторые начинают там давать сотни поклонов. Ай-яй-яй, ты сам, батюшка, сделай, попробуй. Вот если ты даешь это, то отныне, вот ты сказал, вот в течение такого-то дело. Ты должен делать, допустим, 100 поклонов. Хорошо. Ты сказал? Сказал. Делай сам 100 поклонов за этого человека. Вместе с ним. Тогда узнаешь, что это такое. В общем, здесь нужно быть крайне осторожным и сдержанным. Но некоторые ограничения, да, необходимы. Когда священник знает, что человек совершил смертный грех, да, он может сказать, что пока... Вот. Ты должен походить в храм. Допустим, в течение там вот месяца по всем воскресным, там, субботним, праздничным дням и так далее. Должен исповедоваться, причаститься. Обожди, посмотрим еще. И какое-то время, сказать, воздержись от причастия. Причем как? Советую, а не приказываю. Хочешь? Ну, причасть. Но я уже с себя снимаю ответственность. Священник – это кто такой? По идее-то своей – врач. Таинство – это что такое? Это лекарство. Врач прописывает лекарство и говорит, вот я вам прописываю это лекарство, но учтите, его можно пить только при одном условии. Если вы воздержитесь от того, чтобы есть что-то жирное. Съедите жирное – учтите, это лекарство будет вам ядом. Причастие и любое таинство является лекарством. Помните, что апостол Павел пишет, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. Суд себе. А то многие из вас болеют и умирают. Вы слышите? Поэтому, конечно же, священник тут должен осторожно сказать, давайте пока воздержимся. Вот там две, три. Надо смотреть по человеку. По человеку надо смотреть. На какое-то время я советую воздержаться вам. Но за это время вы должны ходить в церковь. Да, должны. И вы увидите потом. Ходить в церковь, да. Будешь поисповедоваться, может быть, еще раз поисповедоваться. Вот кто-то, может быть, почитать. Советую вам сделать вот такие-то молитвы, может, столько-то молитв Иисусовы хотя бы в день. Но эти все нормы должны быть вполне реалистичными. Ни в коем случае нельзя налагать бремена, неудобоносимые. Так сказал сам Господь. Помните, Он осудил, что вы налагаете на людей бремена неудобно носимые, а сами и перстом не двинете. Поэтому, особенно когда дело связано там с теми же поклонами или с воздерпостом, тогда, батюшке, надо самому проверить и самому начать делать, потому что он ответственен за этого человека. Тогда он и сам узнает, какую меру можно давать человеку. Но готовить человека к причастию надо. Нельзя безрассудно все совершать. Вы слышите? Нельзя тоже безрассудно. Человек прелюбодействует, подошел, и он, пожалуйста, сразу причащайся. Нельзя так. Конечно, нельзя. Нельзя. Да, надо воздержаться. Давай бороться, да. Вот воздержись, по крайней мере, вот, в течение вот такого-то времени, чтобы не совершить ни в коем случае греха. Только тогда я могу после этого, видя твое понуждение, твое искреннее стремление, борьбу с собой, можно там через какое-то время, через неделю, там две, я не знаю, от человека же зависит. Это батюшка может видеть. Тогда можно допустить его причаститься, потому что действительно человек, который приходит с верой и покаянием к святому причастию, бесспорно получает и силу в борьбе со страстями. Вот так. Но, в общем-то, этот вопрос, конечно, не по мне, я вам скажу. Это надо вот к священникам, а еще лучше к архиереям с таким вопросом обращаться. Я как получу митру, тогда я вам полный дам ответ.
Вот в продолжение этой темы. Уважаемый Алексей Ильич, как вы относитесь к гражданским бракам, получившим сейчас большое распространение в наше время?
Причем-то отношение. Гражданский брак всегда есть брак. Уже у Адама и Евы был брак. И у всех прочих всегда он был браком. Он всегда брак, когда он брак. Когда не сожительствует, а они вступают в брак. И это брак. Но христиане имеют еще нечто, чего не имеют другие. Они могут еще получить дар благодати, вспомоществующий их жизни в браке. Слышите? Жизни в браке. Брак всегда есть брак, когда он совершается как брак. У мусульман ли, у атеистов ли, у буддистов ли, у христиан ли, неважно. Но христиане имеют еще нечто, чего не имеют другие. Они могут получить вспомоществующий дар благодати в таинстве венчания. Вот вся и разница. Поэтому безумным является объявление: все те, кто не венчанные браки, живут в блуде. Они выступают прямо против апостола Павла, выступают прямо против самого Христа. Потому что когда Христос пришел на брак в Кану Галилейской, они не венчались, те. А он в них присутствовал, да еще воду в вино притворил. Как Христос ошибался! Как наши духовники, зато эти лжедуховники, какую истину возвещают, прямо исправляют Евангелие. Апостол пишет: брак честен и ложа не скверна. А тут вдруг что говорят? Брак изначала есть брак. И когда он брак, да, он честен, но христиане имеют преимущество. И к браку, к этому, к таинству венчания надо готовиться так же, как и к другим таинствам. Слышите? Готовиться надо. Тогда венчающиеся почувствуют, что они получают от Бога. А когда приходит только на представление, когда с венцами постоять над ними, совершить церемонию, то очень часто ничего и не чувствуют. Я одной своей родственнице так и сказал, когда так они: мы будем в Елоховском соборе венчаться. Да, то-то-то-то. Я говорю: а он в Бога-то верит? Ну, он еще не крещен, но он согласен креститься. Ну, прошло там года два, что ли, или три, они развелись. Ко мне претензии: вот вы, дядя Леша, да, мы венчались в Елоховском, мы развелись. Что же это такое? Я говорю: да вы не венчались же. Как не венчались? В Елоховском венчались. Я говорю: не венчались вы, а вы провели церемонию венчания. Любое таинство требует подготовки. Подготовки. Какой подготовки? Покаяние. Вы слышите? покаяние обязательно. Уж вера, само собой, разумеется. Да, в данном случае не только покаяние, но и причащение даже. С чистотой, чтобы подойти к этому. С твердым намерением. Твердым намерением именно вступить в брак, то есть дать клятву верности друг другу. Кстати, очень жалко, что у нас вот такого нет таких вот прям, хотя вот это и есть, конечно, это обещаетесь ли и так далее. Как бы это бы усилить, прям я не знаю, что нарушение затем супружеской верности – это есть что? Предательство. Предательство. Ты же здесь перед Богом и людьми обещаешься. К этому надо подготовиться, даже и психологически подготовиться, чтобы это был действительно союз верности, честности навсегда. Вот это будет христианский подход к таинству брака. А брак, не, брак всегда он брак, где совершается как брак.
Уважаемый Алексей Ильич, вы раскрыли разницу между идеологией и верой. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какова разница между верой и религией?
Очень часто саму веру называют религией, тогда никакой разницы. А есть вера как состояние человеческой души, состояние его сердца. Когда я верю во что-то, то в данном случае я могу верить во что угодно, хоть в осиновый стол какой-нибудь. Могу в чародеи какой-то, могу в магию, могу во что угодно верить. Могу верить во Христа, могу верить в Бога. Так что вера – это свойство человека, которое может быть направлено куда угодно. Я помню, все время говорили, да, что вот наука, например, против религии. Можно и в это верить. Правда же, можно. Так что вера – это состояние человеческого сознания и состояние человеческой души. Религии же это есть не что иное, как личностное обращение человека к Богу, предполагающее веру в этого Бога, так? И которое предполагает знание того, как обращаться к Богу, при каком условии я могу действительно обратиться к Богу, каковы, если хотите, основы духовной жизни должны присутствовать во мне. Вот это очень важно. Так что религия – это система жизни, а вера – это состояние сознания.